O praznik nije dni i praznik je Pesah. Ulošao me i bunični dni praznik. Праздник, но не как первый седьмой день это праздник. Интересно. Это и выделено и в законах. Когда, во-первых, когда храм стоял, все 7 дней приносили жертву. Но в законах выделена разница. Первый и седьмой день Песаха запрещено делать работу, но дни праздника легче, чем дни субботы, что разрешено делать работу, связанную для еды в праздник. Разрешено делать работу для еды, чтобы приготовить еду на праздник. Можно варить, жарить, приносить. Полупраздничные дни, в эти дни хлопил молит. Это еще легче. Есть какие-то работы, которые разрешены, а есть, которые запрещены. Очень интересно, идет, есть большой спор. То, что запрещено праздник, ну, есть запреты, которые определенные стороны. Насчет этих полупраздничных дней, есть спор между большими или между плоскими. Это история или не история? Это теперь. Давайте мы сейчас займемся такой темой. Субботу по обычаю, субботу, которая в середине Песаха, читают Шир-а-Ширим, песни. Который написал пророк Шломо Прохакевич. Песнь песни. О чем эта песня говорит? Что она имеет в виду? Смотрите. Я просто искал, что пишет Раши по песням песней. Раши введение к своему комментарию. Он написал комментарий на Хумаш, на Гемару и на весь Танах. Так введение к этому он пишет так. Одно говорит Бог, а я слышал два. То есть слова, которые написаны в священных писаниях, есть простой перевод, а есть более глубокий смысл. Так он говорит, что я сказал основное содержание. Я говорю так. Царь Шломо видел Святым Духом, царь Шломо, когда он написал эту песню, что евреи будут идти в изгнание, изгнание за изгнание, разрушение за разрушение, и будут жаловаться в изгнании на прошлый почет, который у них был. И вспоминать прошлую любовь, то они были самые любимые Богу и всех народов. И они говорят, я хочу вернуться к моему мужу. Мне лучше тогда, чем сейчас. И они будут вспоминать его добро. И добро вспоминать, как Бог делал им добро. И то, что он обещал. Эта песня говорит о любви между Богом и еврейским народом, их связь между ними во все эпохи. В эпохи выхода во время выхода из Египта, во время дарования Торы, во время входа в страну, во время постройки храма. Что произошло, из-за чего он был разрушен. И евреи в изгнании. Возвращение во время второго храма. Разрушение второе. Евреи в 2000-летнем из Галуции. связь между Богом с еврейским народом и в этом долгом галуте. В физической форме, как связь между парнем и девушкой, которые связались, который парень связался с девушкой любовью, и где парень – это Бог, а девушка – это еврейский народ. Это так, так говорит Раши, и так говорит Ибн Эзра, и так от нашего мудреца. А давайте я прежде всего скажу само сравнение. Но сравнение очень интересно. То есть отношения между Богом и еврейским народом сравнивается как отношение мужа с женой, двух возлюбленных, которые преданы один другому. Само это сравнение известно и не только в Шир-а-Ширим, из песни песней. Это у пророка. У пророка Йехезкеля, Иеремии, Исаии. Сравнение отношений. Ошея. У пророков это постоянно, это сравнение. Но я хочу к этому. Мы же знаем и другое сравнение. Другая форма связи и отношений между Богом и еврейским народом. Как раз прямо перед, когда Бог послал Моше, что он сказал? Моше сказать фараону. Так говори фараону. Мой сын, мой первенец Израиля. То есть отношение Бога к еврейскому народу, как от отца к сыну. Тут написано еще и первым. И то же самое в книге Дворим, в главе Раи написано: «Боним атем Гашем Викихем». Вы сыновья переумные. Отношение Бога к еврейскому народу, отношение отца к сыну. Ну, давайте поймем, что имеет то, о чем говорят эти два сравнения. А? Два сравнения, они им показывают разные стороны отношения между Богом и еврейским народом. Давайте я начну с отношения, что Бог наш отец, а мы его дети, еврейский народ дети. Отношения отца, а между отцом и сыном, они, в принципе, вечные и естественные. Какое отношение Бога к нам? Бог наш отец, а мы его сыновья. И отношение отца к сыну. Отец дает сыну, заботится о нем. В отношении отца к сыну нет требования взаимности. Отец любит сына и заботится о нем в любых случаях. И еще. Само отношение отца к сыну, оно в принципе неразрывно. Отец всегда остается отцом, а сын всегда остается отцом. Но в принципе не раз. А что нам прибавляет отношения двух возлюбленных парней и девушек? Тут другая сторона отношения между Богом и еврейским народом. Тут появляется взаимность отношений. И это также и связано с тем, Отношение отца к сыну нет такой взаимности. Сын никогда не выбирал стать сыном. Он стал сыном, но никогда этого не выбирал. А вот жених и невеста, возлюбленные и возлюбленные, он выбрал ее, и она предложила ей, дал ей предложение. Она его приняла. Тут есть взаимность. Взаимность. Насколько жених более теплый невесте, так и невеста более тепла, взаимно более тепла к жениху. Это когда начинается со стороны жениха. Есть и другая сторона. Чем больше невеста, девушка тепла парню, к ее возлюбленному, тем он, взаимно у него он относится с большей теплотой к ней. Это говорит о взаимности отношения между Богом и детьми. То есть, выходит, и взаимность, теплота отношений зависит от девушки, от ее отношения к возлюбленному. Насколько она в нем, насколько она предана своему жениху. Насколько она старается делать то, что он ее просит. А если она будет более тепла к нему, он будет более тепло к ней. И смогут быть разные уровни теплоты отношений. Затем другая сторона отношений. Это Богом единственная сторона. Это одна сторона, очень важная. Ведь когда евреи, еврейский народ, есть наблюдение Бога над еврейским народом. Но вчера еще им написано, что есть, что бывает отношение Бога. Бог заботится о еврейском народе. И он обещал вечность еврейскому народу, что чтобы не было еврейский народ. А вот на каком уровне и как? И насколько будет, и как будет проявляться наблюдение и помощь Бога еврейскому народу, когда он в изгнании? На каком уровне? Могут быть совершенно, могут быть разные уровни. Два уровня написаны прямо. Иные же. Мизе омейда харкос рейну. Кто стоит за нашей стеной? Впрочем, Медраш об этом говорит. Кто стоит за нашей стеной? Это за нашей стеной. Западной стеной храма. Что есть обещание Бога, что западная стена храма останется. Кто стоит за нашей стеной? Дальше написано. Машгиах минахаронот мейциц минахараким. Он наблюдает из окон, смотрит из щели. То есть, они... Когда еврейский народ был в своей стране, и был храм, была большая близость. Вот. Теперь, когда еврейский народ в изгнании, то есть наблюдение Бога. Бог наблюдает. Но само наблюдение бывает разного уровня. Бывает, он наблюдает из окон. А бывает, он смотрит из щели. Агро объясняет так. Наблюдает из окон, то есть Бог наблюдает, заботится, чтобы еврейский народ остался. И вообще то, что мы, еврейский народ, остался, это только благодаря тому, что Бог наблюдал за нами и спасал иногда в последние моменты. Только поэтому еврейский народ. Бог наблюдает. Но уровень наблюдения может быть разный. Наблюдает из ока. Это более пристальное и более близкое наблюдение. Смотрит из щели или щелку. Агро, как я уже сказал, говорит на это так. Наблюдает из ока. Кто-то наблюдает из ока. Тот, кто наблюдает, видит того, за кем он наблюдает, а кем он, о ком он заботится. Ну и тот, кто находится снизу, через окно, он еще как-то может увидеть того, кто за ним наблюдает. А вот второй уровень смотрит из щели. Если он смотрит через щель, тот, кто наблюдает за другим, за Бог, который наблюдает за еврейским народом и заботится о нем, и его помогает и спасает, он видит нас. Он видит через щели. А еврейский народ это видеть не может. Если кто-то наблюдает с верхнего этажа через щели, тот, кто сверху, видит того, кто снизу. А то видит через щели. А тот, кто снизу, через щели не может увидеть того, кто за ним наблюдает и о нем заботится. То есть наблюдение Бога бывает разного уровня. Более пристальное, и которое даже можно заметить. Это как наподобие через окна, может быть, как и щели. Это только два примера. Вообще из окон Бог наблюдает за нами, и мы можем даже это видеть. Из щели мы это видеть не можем, но мы знаем, что за нами. Но это только два примера, два сравнения. А наблюдение Бога может быть не на двух уровнях, а на сотнях и тысячах. И это особенность книги, вот этой песни Ширашири об отношениях между Богом и еврейским народом, о взаимности. Взаимности отношений. Вас парень относится теплее к девушке. Девушка относится теплее к парню. Девушка относится теплее к парню. Парень относится к ней более тепло. То есть соотношение Бога к нам очень зависит от нас самих, от нашей теплоты. Потому что Бог хочет от нас, от нашей теплоты, выполнения заповедей, от нашей любви к Нему. Тут есть взаимность. И это все в наших руках. Есть еще другая сторона отношений между двумя возлюбленными, парнем и девушкой. Это есть и другая сторона. Парень говорит девушке. Какой самый лучший комплимент, что муж может делать жене? Я в тебе очень нуждаюсь. Благодаря тебе я все... Я в тебе нужна. Ты мне очень нужна. А что это означает относительно Бога? Сделай союз с нашими отцами и затем с еврейским народом. Форму этого союза было Бог заложил так же, что с момента, что Бог заключил союз с нашими отцами и затем с еврейским народом, Бог будет делать великие чудеса в мире именно в связи с еврейским народом. Только он ограничил себя, что он будет делать великие чудеса только в связи с еврейским народом. Это означает, что Бог как бы говорит так, смотрите, и величие чудеса и величие имени Бога в мире будет зависеть от уровня еврейского народа. Когда еврейский народ на высоком духовном уровне, и евреи на своей земле, храм стоит, и евреи идут по пути Торы, величие Бога и чудеса, что он проявляет к еврейскому народу, и величие, другие народы знают о Боге из-за чудес, которые он делает с еврейским народом. А когда еврейский народ в духовном упадке, храм разрушен, еврейский народ в изгнании, то и величие Бога тоже в более низком положении. Бог связал свое величие и знание о себе в мире судьбой еврейского народа. Само это тоже говорит, что Бог обещал, что он полностью вернет еврейский народ. Он построит храм. И еврейский народ полностью вернется к нам. Придет такое время. Но это зависит уже от нас. Написано в Шираши «Маниле доди педобили». «Я к моему возлюбленному, мой возлюбленный ко мне». «Я к моему возлюбленному», что в любом положении всегда находятся в еврейском народе люди, которые верны Богу в любых условиях. Самоотверженно и идут по пути Торы, чтобы ни было. А я к моему возлюбленному. А мой возлюбленный ко мне. Бог заботится о еврейском народе, о его сохранении во всех. Другие народы предлагают еврейство. Иди с нами. У тебя же такие таланты. У тебя такие умения. Иди с нами. Оставь Бога. Зачем тебе это надо? Оставь. На это еврейский народ отвечает. Моим рабим многие воды не могут. Рыюху рыхаби сезам. Не могут потушить любовь. Которые есть у еврейского народа к Богу. У неоры, среки, рыщи, не могут ее залить. Если человек даст все богатство своего дома за любовь, бейс его узолы, его посмотрят с презрением. Им хеймоги, тут написано, есть она как крепость, еврейский народ остается сами, как они есть, как крепость, недоступна, идет с Торы и не отходит никуда. Это сила и величие еврейского. Всегда есть в еврейском народе такие люди и большая группа, которые идут за Богом, и которые в любом положении, в любой ситуации. Даже в Советском Союзе были очень тяжелые испытания. Находились люди, которые, несмотря ни на что, продолжали соблюдать законы Торы. Субботу и кошерную еду, и микву, и воспитание детей. Понятно, в Советском Союзе это не было публично. И публично это не могло быть. Все это делалось тихо, потому что иначе была большая опасность. Но были такие люди. О некоторых из них мы знаем, о некоторых из них мы не знаем. То мы знаем, что было в разных городах. Один о себе никто не отвечал. Все это было тихо. То мы знаем, что было. Мы возвращаемся. Потому что написано тут уровень и теплота отношений между Богом и еврейским народом. Это проявляется взаимно. Насколько еврейский народ большей теплотой, большим желанием идет за Богом в выполнении заповедей, в том, что идти по его пути, тем больше и теплота Бога. Ну, я, кажется, сказал несколько слов о песне песней. Если у кого-то вопросы, пожалуйста. Затем поговорим еще и о еще темах.
Водорав, спасибо огромное. Пока я не вижу вопросов, есть вопрос только по алахическим моментам.
О какой теме алахической?
Спрашивает Виталь Хая, если перед Песохом стригла ногти на ногах, можно ли в честь субботы подпилить ногти на руках?
Я думаю, что одно к другому не имеет отношения. Я думаю, то, что написано в законе, имеется в виду, если человек постриг на руках, перед праздником можно постриг. Он сделал своей стороны, что он мог. Если они выросли заново, можно постриг. А то, что кто постриг на руках и ногах, это же разные места и разные ноги. Я уже вам сказал, что мы, ашкеназские евреи, ведем себя, что нет. Только когда женщины идут в микву.
Спасибо, Квадарав. Вот Нуна спрашивает, а почему называется песнь песни? Ведь у Дворы тоже есть песня. И еще в Торе упоминается Шир Хадаша, новая песня.
Мне кажется, вы не задали вопрос, а начали объяснять. Значит, сами объяснять, а объяснять тем. Послушай. Были написаны разные песни. А если песня, она выше других песен. Поэтому она так и называется. Конечно, было среди 10 песен. И написано в Торгуме, есть 10 песней. А эта песня выше всех других. Одно из объяснений – это вечная песня еврейского народа во всех эпохах. Во всех эпохах отношений между Богом и еврейским. Это особая песня. Был вопрос. Смотрите, в эту субботу принято читать Широширим в эту субботу. В том Бикнесете, где я молюсь, ведут себя, это уже приводится раньше, приводится в Рамо, приводится в Поске. Я знаю, что в ашнасских общинах читают. Теперь. По Агро пишут Широширим как свиток и читают даже с благословением, даже с двумя благословениями. Алмикром Агиро и Шихия. Это в некоторых Бикнесет по как Агро. А в других местах, где читают не из свитка, читают, но без брака. И читают в эту субботу. После шахрит. Тут был вопрос на экране. Когда читают Широширим, послушайте, многие читают перед входом в субботу. При входе в субботу читают. И читают еще перед Эхо Нарама. Между прочим, в эту субботу, по обычаю, читают Эхо Нарама, но разные, есть два обычая. Но по обоим обычаям сокращенно. Есть два обычая. Один одному сокращает больше, а другому меньше. Но по обоим обычаям сокращает. Так вопросов по этой теме нет. Хорошо. Вы спрашиваете, есть ли особая мелодия? Послушайте. Есть. Там же есть тамим. Знаки напевов есть на Широширим. Как и истории, пророка, свитки Эстер, свитки Иха. На свитке Широширим тоже есть. Это чем-то близко к форме, как читают Тору, но это все-таки чем-то иначе. Но есть там знаки напевов. Спрашивайте, можно сделать уборку в честь Шаббата? Смотрите, то, что нужно для почета Шаббата, делайте. Делайте для почета Шаббата. Смотрите, песень, я вам скажу, тут песень. Она особая, что она... Есть в Вы же знаете, есть проза, а есть поэзия. Если нет поэзии, сравнение. Это метафора. Сравнение отношения между Богом и еврейским народом, как отношение двух возлюбленных, которые, находясь в разлуке, сохраняют верность один другому. Что-то на экране был вопрос. Что был вопрос? Хорошо ли пойти в Бекнесет или?
Что лучше, Виталий Хая спрашивает, пойти в не свою обычную синагогу, послушать Шир Ширим в Миньяне, или пойти в привычное место, где не читают Шир Ширим, и прочесть дома спокойно с комментариями?
Мне кажется, обязанности же читать Шир Ширим все-таки нет. Это обычай. И, наверное, в вашем Бекнесете читают что? Не понял. Из книги в синагоге читают? Ведь у вас, да, читают? Ну, смотрите, так у вас читают. Я думаю, что в вашей привычной синагоге молитва будет вам более лучше и привычна. И не меняйте. Вы не обязаны этого делать. Читают. Читайте так. Молитесь там, где вы обычно молитесь.
А. Кударов, а вот еще вопрос. Перед шаббатом сефарды читают Шир а-Ширим, ашкеназим. Тоже нужно ее читать перед Каббалат Шаббат?
Значит, нужно. Хорошо читать. Я, блин, это уже несколько лет я стараюсь читать Шир а-Ширим. Перед входом в субботу. Ну, блин, это не вопрос с Фардым. Агро тоже читал. Одевался в субботней одежде.
Подаров, а есть, вот Елена спрашивает, если человек не понимает иврит, есть смысл
читать? Между Богом и еврейским народом.
Вот по транслитерации, есть ли смысл читать? Или по-русски лучше читать?
Видите, по-русски тоже. Один знает, какой перевод и что он скажет. Это же не... Тут большая поэзия, вы понимаете? Я не вижу большого смысла ни в этом, ни в этом. Транслитерацию не поймет. Или вот эти знаки. Давайте подумаем, какие законы стоило бы сегодня разобрать. Что нам актуально? Смотрите, сейчас идет суббота, и это самая обычная суббота. Ну, значит, обычная. Но суббота в середине праздника, и в которой в молитве надо упоминать Елэ-Ва-Яво. Надо упоминать о Песах. А Мусов, он, конечно, он праздничный. Мусов, он Песах. То есть все остальные молитвы, Мариф, утренняя молитва Шахрит, Минха, она субботняя. Но говорят ставку Елэ-Ва-Яво про Песах. А Мусав, наоборот, он праздничный, но внутри же праздничного под средний богослов. Ведь какая структура молитвы в шаббат и праздник? Три первые благословения, как обычно, в начале молитвы. Три последние, то же самое. И есть среднее благословение, четвертое. Как обычно в субботу, она говорит о субботе. А тут это летнее благословение в Мусав, это Мусав праздника Песа. Но это четвертое благословление упоминает, что это суббота. И обязательно это упомянуть. Обязательно это упомянуть и в середине, и в конце. И в середине упоминают о шаббате, суббота. И в конце Макадеш, Ашабос, Исраил, Вазманим, освящающую субботу евреев. То есть три молитвы Маариф, Кахрит и Минха обычные, но вставлены, говорят, ставку предпоследнее благословление, не предпоследнее. А вода называется это браха, а вода в рецеи, говорят, Яго-Яго. А Мусав, он праздничный, нам нужно упомянуть про субботу и в середине, и в конце. Это структура молитвы в эту субботу. Может быть, скажем несколько слов о законах праздников. Сейчас идет седьмой день праздника, понедельник будет праздник. Седьмой день Песа. Первый. Седьмой день Песаха мы не говорим Шахрия. Потому что это уже это тот же праздник Песаха. Ну, первый день, а это седьмой. И в праздник можно делать работы, связанные с приготовлением пищи. Для еды в сам праздник. Можно варить, жарить, можно зажигать огонь от огня. Многие работы, которые запрещены в субботу, разрешены в праздник, но не все. Например, срывать фрукты, чтобы их есть в праздник, нельзя. Ловить рыбу или животное в праздник, чтобы его зарезать и есть, нельзя. Ловить рыбу нельзя в праздник. Как праздник можно варить на сам праздник. Для еды. Просто так варить нельзя. Вне земли Израиля, когда есть два дня праздника, так первый праздник варить на второй, чтобы есть во второй день праздника, нельзя. Варить в седьмой день Песоха. Вы меня слышите?
Да, конечно, Кудров.
Нет, у меня вдруг стало темно, не знаю почему. Но если меня слышат и видят...
Ну, мне видно и слышно, слава Богу.
Хорошо. В седьмой день праздника можно варить на этот же день, но нельзя варить на следующий день. Седьмого дня варить на восьмой нельзя. Поэтому хозяйки ведут себя по-разному. Некоторые хозяйки в наше время вообще на праздник варят еще перед праздником накануне, ложат в холодильник или во фризер и на завтра только нагревают. Но это уже дело самой хозяйки. Но варить с первого дня праздника на второй нельзя. Можно кастрюлю, которая варит седьмой день, положить больше еды. Думая, что это будет использовано у нас. Те виды еды, которые будут иметь такой же вкус, если это сварить заранее, так в законе приводится, чтобы это делали накануне. Говорят, что компот вчерашний еще вкуснее, чем сегодняшний. Да, так это компот надо варить заранее. А другие можно варить в сам праздник. Но только на этот день. Зажигать огонь можно только огонь от огня. Зажигать спичку, как мы делаем в будний день, нельзя. Есть вопросы по празднику?
Здорово, спасибо. Да, есть вопросы и по празднику, и по Песаху. Например, Таня спросила, если кастрюля пасхальная случайно стала из парвы мясной, станет ли она опять парва к следующему Песаху без того, чтобы ее оголить?
Вы спрашиваете верный, хороший вопрос. Я так и не знаю. Не знаю, надо так и быть. Надо выяснить, не знаю.
Ходоров, а вот Авитальха уточняет, можно ли на седьмой день Песаха не оставлять суточную свечу, если все уже будет приготовлено.
Нет никакой обязанности оставлять суточную свечу. Главное оставляет суточную свечу, чтобы было от чего зажигать огонь. Зажигать огонь на свечи на восьмой день праздника. Зажигать огонь под кастрюлей, которую мы хотим варить. Главное, чтобы можно было варить на праздник. Чтобы можно было зажигать праздничную свечу во второй день праздника. Никакой обязанности оставлять. Тут этой свечу нет.
Спасибо, Кударав. Сара спрашивает, я живу не в Израиле, на 7-8 день Песаха мне утром читать праздничную амиду, как в первый день, или будничную амиду с праздничной вставкой Ялева Яво?
Секундочку, вы говорите про 8 день праздника?
Да.
8 день праздника, та же праздничная молитва, как и в 7-й. Без никакой разницы. В 7-й день и в 8-й день то же самое, как и в 7-й. Та же праздничная молитва.
Спасибо, Кударав. Лариса спрашивает, можно ли идти на кладбище в Ниссан на Йорцит?
В Ниссан некоторые идут, некоторые не идут, я могу вам сказать. Некоторые ведут себя так, некоторые так.
А Хая Двора спрашивает, можно ли в Холь а-Моэд убирать и складывать ту посуду, которая уже не нужна для пользования в Песах?
Смотрите, мне кажется так. Если это для порядка праздник сам, я думаю, да. А если просто готовиться вообще, чтобы сэкономить работу после, не стоит делать. То, что нужно, чтобы был порядок дома, сам в эти дни делать.
Спасибо, Кударав. А вот Сара еще раз уточняет. А в 7-й день это все-таки как праздничная молитва, подобно первому дню в Песах, правильно?
Конечно. Я хочу только уточнить, чем мы говорим о зажигании свечей. Я предполагаю, что все женщины это знают, но я все-таки повторю. Во вторую ночь праздника женщина зажигает свечки, когда уже темнеет. И когда муж приходит в Бейкнесета, когда уже стемнело, зажигают праздничные свечи. Во вторую ночь праздника. Впрочем, у нас это бывает только один раз в году. Знаете, когда? У нас же нет второго дня праздника в Израиле. Только Рош ха-Шана. Во вторую ночь Рош ха-Шана зажигают, женщина зажигает свечки, когда уже темнеет. После, вышли звезды после первого дня. Какие еще вопросы?
Спасибо, Квадар Рав. Мария, мы включили микрофон. Пожалуйста, вы поднимали руку. Если это случайно, тогда мы пока читаем еще вопросы. Какой это день недели, восьмой день?
Седьмой день. У еврейского народа по Торе начинается с вечера и с вечера до вечера. Значит, выходит седьмой день праздника, это с воскресенья на понедельник, это понедельник, а восьмой день праздника понедельник на вторник. И вторник.
Квадар Рав, мы, наверное, уже не увидимся на Швейшель Песах. Мы успеем еще пару слов сказать про Шират Аям?
Давайте поговорим. Что особенного было в седьмой день? В седьмой день еврейский народ, который вышел из Египта, и Бог ему велел идти, и был, Моше сказал еврейскому народу так, чтобы они взяли и вернулись немножко обратно. И это приведет к тому, что египтяне, которые их не только выпустили, можно сказать, выгнали, уходите быстрее, они начнут размышлять. Евреи заблудились в пустыне, и они погонятся за мной. Это тоже входило в расчеты Бога. И они, египтяне, погнались за еврейским народом. Ну, написана такая фраза в Торе. Я укреплю сердце фараона, и он погонится за еврейским народом. И будет почет у Бога фараона и всем его дивам. Они взяли, и фараон сказал народу. Впрочем, это тоже очень интересно, как работает психология у людей. Было сообщено царю Египта, что народ убежал. Перевернуло сердце фараона и его рабов о народе. И сказали, что это мы сделали, что мы отпустили евреев, чтобы они нам служили. Послушайте, как это слышится. Слышится, что все было нормально, никаких проблем. В один светлый день вдруг они взяли и сказали, а что мы их выпустили? Почему мы их вдруг выпустили? Человек умеет забывать то, что было, когда он в этом не заинтересован помнить о всех этих казнях. Это человек помнит то, что ему хочется помнить, и не помнит то, что не хочет. Он взял 600 избранных карет, и все кареты Египта с офицерами. Бог, он все-таки колебался, да или нет, Бог укрепил его сердце, он погнался за сынами Израиля. А евреи вышли спокойно, уверенно, не как убегающие рабы, а как свободные люди. Фараон приблизился. Евреи подняли глаза, увидели, Египет едет за ним. И они очень испугались и закричали к Богу. И смотрите. У евреев было, как Медраш говорит, несколько групп. И несколько отношений к этому. Кто-то хотел вернуться в Египет, одна группа хотела вернуться в Египет, одна группа хотела воевать с египтянами. Там несколько групп приводит. А есть, которые пришли претензии на Моше, что это ты нам сделал вывести из Египта. Мы же говорили тебе, лучше нам работать в Египту, чем умереть в пустыне. То есть, что мы сейчас будем делать? Сказал Моше к Богу, прошу прощения, сказал Моше к народу, не бойтесь. Встаньте и увидите помощь Бога, что он вам сделает сегодня. Как вы видели Египет сегодня, вы больше его не увидите. А воевать вы не должны. Бог будет воевать, а вы молчите. Сказал Бог Моше, что ты кричишь ко мне? Говори сынам Израиля, пусть едут. Значит, что ты кричишь ко мне? Это означает, что Моше молился перед Богом. И Бог сказал к Моше, что ты молишься ко мне. Ну что, молиться это плохо? А? Молиться хорошо. Но Бог сказал ему, что сейчас в этот момент есть что-то еще лучше и сильнее, чем молитва. Что? Ты подними твой жезл, распростри твою руку на море, и чтобы оно разошлось, а евреи, сыны Израиля, войдут внутри моря в сушу. Пхай мецваложено поднимает вопрос, что значит, что молиться-то, что ли, плохо? Она отвечает, евреи в беде, надо молиться. Он отвечает, так, молитва, конечно, очень сильное средство, но есть что-то еще сильнее, чем молитва. Когда евреи веря словам Бога, войдут в воду, веря словам Бога, что вода моря превратится в сушу, их вход приведет к тому, что воды разойдутся. Это еще сильнее, чем молитва. Верить словам Бога и войти в море сильнее, чем молитва. Постри твою руку, море разошлось, евреи войдут в море, именно тогда море разойдется. Марахаим в своем комментарии на Хумаш говорит близко к этому, но он говорит в другой форме. Он говорит так. Что значит, что ты кричишь ко мне? Моше молится к Богу. Евреи в беде. Пока Бог не сказал, что я спасаю евреев, принял твою молитву, это надо продолжать молиться. Бог ему говорит так, смотри, я тоже хочу помочь и спасти евреев. Но Бог создал мир. И обычно в мире есть качества, которыми Бог руководит мир. Бог может обойти их, но обычно есть правила, есть линии, которыми Бог ведет мир. Бывают исключения, но обычно идет по этой линии. Я тоже хочу помочь еврейскому народу. Но можно делать качество правосудия. Говорить, что евреев недостаточно заслуг. Он говорит, ты подними твою руку, и тогда море разойдется. И еврейский народ войдет в море, веря словам Бога. И то, что еврейский народ войдет в море, прибавит заслугу еврейскому народу. И тогда ведь борется у Бога есть два качества, которые он создал. Есть качество правосудия и качество милосердия. Когда прибавится заслуги еврейского народа, тогда милосердие Бога к еврейскому народу будет сильнее, и она переборет качество правосудия, и тогда море разойдется. Тогда море разойдется. Заслуги еврейского народа усиливают качество милосердия к еврейскому народу. И это переборет качество правосудия. А я укреплю сердце Египта, и они придут за ним. Я буду иметь почет у фараона и всей вами, и его каретах и сами. Это было еще чудо. Что египтяне сами вошли в море за еврейским народом. А вообще-то это же сам. Бог делает чудеса еврейскому народу, а вы куда вы лезете? Вы сами идете на свою смерть. Куда вы лезете? Написано, я укреплю их сердце. А психология у них была, их мысли были такими. То, что море разошлось, конечно, это очень редкое событие. Это событие, которое может произойти раз в несколько тысяч лет. Сильные ветры и так далее. Ну, такое явление случилось сейчас. Евреи вошли, мы тоже пойдем за ними. Это была их психология. Евреи вошли, и когда они вышли, море вернулось и потопило всех египтян. И евреи пели песню перед Богом. Есть медраж. Когда египтяне были потоплены, ангелы хотели петь песни. Бог им не позволил. Он сказал, дела моих рук тонут в воде, а вы поете. Другими словами, то, что их надо было потопить, надо. Но все-таки творение Бога тонут в воде. Это не время петь. Это трагедия. Творение Бога египтянин тонут в воде. Это метраж так и было. Но известный вопрос. Известный вопрос. А как же евреи пели песню? Мне кажется, ответ очень простой. Когда стоит вопрос об ангелах, они, как говорится, наблюдатели событий, ведь песню подходит над какими, когда видят чудеса Бога. Но когда вместе с этим чудом какая трагедия, а нужно было это сделать, но это не подходит, чтобы петь. Это ангелы, которые наблюдатели событий. А еврейский народ пели о своем спасении. Они не просто, как говорят, объективные наблюдатели со стороны. Они были в опасности, и Бог их спас. Евреи пели о своем спасении. Могут и должны петь. Ангелы! Ангелам не подобает петь. Тут есть вместе с этим трагедия, гибель еврейских. Это для наблюдателей со стороны ангелов. А евреи пели о своем спасении. Я свой урок пока закончил. Если есть вопросы, пожалуйста.
Рав, спасибо огромное. А вот, так, это не вопрос. Сейчас отсмотрю, может быть, у нас в Ютубе еще были вопросы. А, вот вопрос такой, да. Какая браха на блюдо, приготовленное из размоченной мацы?
А как приготовили блюдо, я не совсем понял. На самом мацу мы же говорим о муци. А как было приготовлено это блюдо? Давайте скажем так. Есть известное блюдо, называется наидыш кнейдла. Мацовую муку смешивают с яйцом, еще с чем-то, и ложат в суп. На это говорят браху о муци. О чем тут спрашивают? О какой форме? Что сделали с мацой? В какой форме?
Кводорав, мы пока это еще не увидели уточнение, но увидели еще один вопрос похожий. Какая браха на яичницу с размоченной мацой? Если она была обмокнута в яичницу и поджарена, я так понимаю, на сковородке.
Смотрите, это известный вопрос. Я вам скажу. Тут же вопрос такой. Это все-таки выглядит как маца. И это в масле. И это сомнительно. Это еще остается амоци или это мазоно. Поским в этом сомневаюсь. Может быть, если это в глубоком масле, может быть, тогда это мазоно. В глубоком. А в неглубоком масле сомнение у поским это мазоно или амоци.
Спасибо, Кударав. И еще вопрос. Разрешена ли стирка в машине в полемоид?
Нет. Я вам скажу, то, что разрешена стирка для маленьких детей, маленьких детей, которые даже ты бы постирал перед... Я уже сказал, что в общем стирка должна была бы быть разрешена в полемоид. Потому что это же обычно делают для праздника. Но все-таки она была запрещена, потому что многие хозяйки, которые заняты подготовкой к празднику, сказали бы так: сейчас у меня нет времени постирать. Вот войдет праздник, холомое, тогда я постираю. Сейчас мы заняты подготовкой к празднику. Поэтому так установили, чтобы стирали перед праздником, и чтобы стирали перед праздником и имели чистые одежды на праздник. Поэтому нельзя стирать, неважно, руками или в машине, не важно. А для маленьких детей, которые, если бы ты даже постирал перед праздником, то они бы испачкали совсем маленьких, для маленьких детей стирать.
Дара, спасибо большое. И еще есть последний, может быть, вопрос уже. А можно ли вот авдалу, которую нужно сделать после восьмого дня или после седьмого в Эрец Исраэль, ее нужно делать на суточный огонь или на новый огонь?
Послушайте, авдалу, которую мы делаем при выходе праздника, мы вообще не делаем на огонь. Потому что праздник же можно было зажигать огонь от огня. Поэтому при выходе праздника мы не делаем браху на огонь. И не на псамим. Мы делаем только два богословления. Первое богословление при агофе. И второе барух амавдил. И псуким мы тоже не говорим. Эти псуким мы говорим, как говорится, для признаков хорошей недели. И не кел еще осы. При выходе праздником это не говорит. Браху на свечу мы вообще тоже не говорим. Браху на псамин, на что-то пахучее мы тоже не говорим. Мы говорим два богословления. При агофен и баруха мавдил.
Спасибо, Кударав. И у нас попросили... У вас попросили, что вот Агува шифру попросила, можно ли попросить браху для всех отрава, пожалуйста.
Бог, чтобы был хороший и веселый праздник. И было, Бог помог всему еврейскому народу.